Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
События, факты, новости.
На календаре вторник, 7 апреля 2015 года. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. По инициативе губернатора учреждена новая награда – знак отличия Тюменской области за мужественный поступок. Владимир Якушев подписал соответствующее постановление 30 марта 2015 года. Знак учрежден с целью поощрения жителей региона, проявивших самоотверженность и мужество при выполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, в том числе при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф, при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью. Этим знаком отличия могут быть награждены также жители других регионов России, участвовавшие в спасении людей во время чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Тюменской области. По положению с инициативой о награждении знаком могут выйти трудовые коллективы, общественные организации, органы, обладающие информацией о произошедшем, но не позднее 3 лет со времени события. Ходатайство направляется губернатору области через администрацию городского округа, муниципального района, на территории которого совершен мужественный поступок. На кандидата заполняется наградной лист с описанием произошедшего события. Вручать знак отличия Тюменской области за мужественный поступок и удостоверение к нему будет губернатор на торжественных мероприятиях, проводимых в преддверии региональных и российских праздничных дат. Добавим, что данный знак станет 9-м в списке наград Тюменской области. В нем также знак отличия за достижения в труде, учрежденный в 2013 году, медаль «Материнская слава», которую начали вручать в 2006 году. В детском оздоровительно-образовательном центре «Прометей» педагоги Дома детского творчества «Галактика» организовали и провели занятия под названием «Школа вожатского мастерства». Участниками стали ребята из 10 школ района. В форме беседы рассмотрены вопросы по логике развития лагерной смены. После теоретических занятий отряды готовились к лагерному мероприятию «Ахреклама». За 30 минут нужно было защитить и доказать значимость такой продукции, как пластиковая бутылка, зубочистка и швабра. Практическая часть включала в себя работу сувенирного цеха. Школьники мастерили поделки на тему «Мой любимый сказочный герой», посвященные году литературы. Делали подарки ветеранам Великой Отечественной войны. Также ребята ознакомились с новой техникой рисования на военную тематику. Завершилось мероприятие работой оформительского факультета. Дети, прошедшие обучение, получили сертификаты, а самые активные были награждены грамотами. За прошедшую неделю с 30 марта по 5 апреля в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 27 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, в том числе одно о краже, одно о незаконной охоте, 3 о побоях, телесных повреждениях, 1 о пожаре, 4 о семейном скандале, 2 об оскорблении и 13 сообщений о прочих происшествиях. Выявлено 81 административное правонарушение, 53 водителя нарушили правила дорожного движения, 1 гражданин управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии. Зарегистрирован 1 факт невыполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и 1 факт нарушения правил торговли. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечены 22 гражданина. 3 административных штрафа не уплачены своевременно.
Развитие АПК.
О весенних результатах работы ОСХПК «Минжинский» пойдет наш сегодняшний разговор с руководителем потребительского кооператива Анатолием Анатольевичем Даниловым.
Начало сезона.
Вот он как раз начало сезона, он и погоду не делает. Потому что сегодня это конкретно будет ясно видно, как пойдет увеличение закупа, допустим, да, это конец мая.
Ну, влаги много, значит, трава будет, так будем считать. Ну,
я бы не сказал, вся влага, которая сегодня вот это есть.
Ну, да.
То она не дает для травы.
Почему?
Она сегодня растаяла, скатилась, в принципе, и ушла в низинках. Если дожди будут своевременно.
Значит, все-таки надежда только на дожди, да?
Я считаю так. Дожди будут, это и трава будет расти. А то, что сегодня пришло со снегом, ну, для пополнения водоема, да. А для того, чтобы завтра в мае месяце будет жарко, это сегодня влага не поможет.
Ну, в прошлом году старт-то тоже был такой замедленный, с отставанием как бы было. А в этом году больше?
В прошлом году сегодня там совсем другая, как и сегодня даже то, что за три месяца прибавка идет, это январский месяц, мы за январь месяц только.
Это январь был такой плодотворный?
Нет, вообще.
Вообще?
Вообще, я имею в виду, что за три месяца мы прибавили за январь, за февраль, за март 38 тонн, но мы где-то в январе в прошлом году закупили за месяц около 40 тонн всего. А здесь прибавка за 3 месяца столько. Ну, вот я о чем разговор-то веду, что вот это не показывает то, что где-то смещение тепла произошло, да, где-то сегодня поголовье скота уменьшилось, да.
Уменьшилось уже, да. Все, ясно.
А прибавка идет, от чего она идет? От того, что часть люди, может быть, давно надо было это сделать, сдать непродуктивный скот, а продуктивный доставить, да. Поголовье меньше, ухода меньше, затрат меньше сегодня на содержание того, и место поменьше занимает. И продуктивность, ну, опять же, если смотреть с теми годами, с 14-м, с 13-м годом, вот сейчас воловка у нас натура идет выше, а зачет идет ниже.
Корма в прошлом году затяжная, а в чем?
Она, в принципе, да, жир низкий, молока больше, жир меньше. Зачетного молока получается меньше. По марту месяца у нас будет даже натуры больше за насчет зачетного молока, хотя в 14-м году и 13-м году натуры было меньше, а зачетного было больше, потому что жир был выше. Ну, сегодня все прекрасно, мы уже к этому привыкли, что чем больше корова дает молока, тем жир сегодня у нее ниже. Вот это вот влияет.
Корова больше молока и жир ниже? А почему у галштинок, у елки на 4% жир?
Ну, это сегодня, в среднем по кооперативу. Порода же зависит. Она же не галштина, а она же сегодня наши сибирские выведены. Но если сегодня она дает 22-23 литра молока.
Участника так корову может давать.
Почему может? Она дает.
Да.
Я свои лично, в принципе, даю.
А мы привыкли 10-15 пораньше.
Я о чем разговор-то веду? Сегодня люди уже практически-то избавились от тех, которые дают 10-12 литров, в принципе, да? А те, которые сегодня стоят, дают уже 18-19-17. У кого за 20, в принципе, есть такие сегодня. Вот из-за этого.
Они же племенным делом занимаются на подворье. Да. Но же они отбор же ведут. Где-то закупают?
Сегодня, ну, где-то закупают, потому что сегодня люди, получается, допустим, сегодня уже постоянно здоровье там не могут держать. Это нормальная корова, то она остается здесь на территории. Просто наши свои же эту корову покупают, своих вот тех, которые непродуктивный скот сдают, а эти коровы остаются. Вот за счет этого поголовье уменьшается, а продуктивность где-то откуда-то со стороны закупают, привозят.
А откуда, где в основном закупают?
У нас в Казанского района здесь привозили по осени, нашли несколько хозяйств, машин.
Это от кооператива машину тоже давали, да, чтобы привезти?
Да, чтобы привезти скот, ну, закупленный скот. Мы, у нас брали машину, у нас взяло когда-то, и на нем привозили оттуда. Поэтому вот улучшают сегодня тех, которые сегодня непродуктивный скот сдают, и она, может быть, я говорю, с одной стороны, и правильно, меньше голов на дворе, а продуктивность именно молочного скота. Если, в общем-то, посчитать на мясо, молоко, то ясно дело, сегодня она, в общем-то, получается сумма совсем другая дохода, чем она вроде бы и так хорошо, да, и так хорошо. Когда сегодня говорят там на мясное производство,
да.
Да, я соглашусь, что сегодня меньше проблем.
А люди как, все-таки остаются приверженцами молочного направления? Или все-таки уже на мясное некоторые перешли?
Именно на Минжинской, в принципе, да. Да, здесь в основном люди все-таки больше на молочное производство. Как такое мясное здесь, ну, может быть, хозяйство 4-5
макро. Это по Минжинке, да?
Это по территории.
А вообще по территории?
По Минжинской, да, которые сегодня держат мясное, но конкретно на одном мясном, вообще я не знаю. А весь мясной и молочный здесь держат там 3-4 головы на подсосе, 5-6 дует.
Как бы смешанное производство,
да,
ведут.
Что, потому что молоко-то хотим и не хотим, оно ежемесячно дает доход. А людям ежемесячно хотят, что деньги-то были.
А поголовье намного уменьшилось?
Где-то уголовное около 50 по Минжинскому
поселению. По Минжинскому. А на остальных как поселениях? Усовского?
По Усову тоже много. В общем, где-то получается, если взять больше 100 голов.
Это по Усову больше 100?
Нет, в общем. А, в общем. Где мы обслуживаем оперативно. Это у нас 4 территории. Маслянская, Усовская, Минжинская и Новоандреевская. В общем, стрелять на 4 территории. Больше 100 не голов.
А как цена? Вот такой вопрос. Вот. Растет она?
Цена чего?
Молока.
Куровню какому? От чего писать? От 13-го года? От
14-го хотя бы?
Да? Если от конца 14-го года, то практически это не растет.
Не растет, да? На таком же уровне?
Тот же самый уровень. Если к 13-му году, то в пределах 3 рублей.
Подросла, да?
Цена выросла, в принципе, до 13-го года и вот 14-15. За 14-й год выросла. Ну, 15-й год начался, мы еще не знаем, что будет.
Пока еще неизвестно, да?
Да, это, конечно, интересно.
Но говорят, тенденция дефицит сырого молока, значит, цена, по идее, расти должна.
Может быть, торговля, она и будет расти, а от хозяйства, чтобы они сдавали, чтобы она их расплачивала, я сомневаюсь. Хотя сегодня, когда послушаешь ящики оттуда, когда говорят, что фермеры там цену сегодня формируют и поднимают. Да ни один фермер, ни одно хозяйство цену сегодня не формирует. Цену формируют переработчики и торговля.
А что ж с дотацией? Это уменьшит ее или что-то там слышит? Вот многие говорят, боимся, что дотацию уменьшит.
Ну, я понимаю, на сегодняшний день уже можно прямо говорить, что дотация остается на прежнем уровне, потому что мы уже договора с департаментом АПК подписали.
Можно не волноваться отчасти.
Мы уже подписали договор с АПК, с областной, в принципе, на субсидии. Так же, как в прошлом году. 1 сентября по апрель 4 рубля, и с апреля по сентябрь 3 рубля дотация на сегодняшний день. За январь бумаги отправлены на субсидии по 4 рубля. А как лет субсидии выплатим, будем делать на февраль бумаги отправлять, потому что сегодня я так не заплатили за один месяц, в принципе, это на следующий месяц. Субсидии не оформляются, не выплачивают. Вот сейчас за январь поступит, на февраль будем делать, опять же будет по 4 рубля. И на март будет по 4 рубля.
И даже еще марта хватит 4 рубля.
Да, с 1 апреля будет уже 3 рубля. Согласно договору, изменений в прошлом году по субсидии нет никаких.
Качество всегда традиционно высокое. Этот вопрос отработан. Но как вот, проводится ли закупка новых клеверов или есть ли такая вот возможность?
То, что сегодня закупка новых клеверов, она на качество не влияет.
Расхождения же бывают. Вот,
ну, сегодня расхождение, это сегодня не тот вопрос расхождения. Расхождения могут быть и у нового клевера, который сегодня пришел только. У него может быть больше расхождения, чем у старого.
Да, даже так.
Поэтому сегодня, о том, когда разговор такой вести, там, то, ну, зависит от качества, потому что мы сегодня регулярно их проверяем, сверяем по жирам. Вот эти вот разницы, которые сегодня показывает клевер. Каждый клевер мы проверяем, возим в Масянку.
Я думал, новый клевер лучше, чем старый.
Нет, я не вижу разницы. Лично я вот за свою работу, сколько я проработал, да, я не вижу разницы нового и старого. Если он работает нормально, то он и старый может показывать, его погрешность меньше, чем сегодня у нового. Поэтому сегодня сверка с центрифугой, которая сегодня, в принципе, самый конкретный пока прибор, и на него ориентируется и Лутеровск. Вот сегодня и Масянки проверяем, сверяем клевера по центрифуге. Поэтому сегодня и вот та разница, которая получается между центрифугой и клеверами, она сегодня пишется акт. Не согласно этого акта, сегодня удерживаются создатчики один ворот, это добавляется.
Даже бывает, что и добавляется.
Ну, почему? Да, если сегодня клевер показывает сегодня меньше, а центрифуга показывает больше, значит, в этом акте написано там плюс у столько-то, в принципе. Это если он минус, то в обратную сторону. Это сегодня не то, что мы захотели там и поставили. Согласно прибору, наши представители, там сегодня Мавея Егорыча, представители лаборанты там на месте, когда они проверяются, они присутствуют, подписи стоят сегодня и той, и другой стороны, в принципе. Если кто-то желает сегодня из датчика, пожалуйста, пускай приедет, убедиться в том, что там сегодня нет никакого там, никого обмана, никто сегодня, он согласно той центрифуге, если кто-то понимает, то, пожалуйста, езжайте, смотрите.
Ну, у вас и действует комиссия по качеству. И... Ну, как часто она на территории, или на каждой территории такая комиссия, или она одна, ну, единственная на кооператив? Ну, например, на Усовской территории одна комиссия работает, или и одна?
В принципе, ну, приемщик молока, это с каждой территории, каждого приемного пункта, вот, и специалисты, это наши, и каждый сдатчик тоже с каждой территории. Наш договор, у нас наш специалист с кооператива, и наш приемщик того приемного пункта, где сидит. А те сдатчики, которые, они даже на каждой территории разные. команды. Сегодня может быть один, завтра может быть другой.
И когда эта комиссия включается в работу? Какие сигналы должны поступить, чтобы комиссия...
Никаких сигналов, когда мы проверяем, просто делаем свой контрольный закуп, пусть где-то, чтобы даже не указать ревказником. Это в основном, когда мы проверяем на сортность уже молока, ревказник, когда сегодня пошел по приемным пунктам, вот тогда комиссия не работает.
И у вас график составлен, когда редуктазник?
Графика никого нет. Если сегодня идет все нормально, потому что Мастянка проверяет регулярно по сортам, если она идет первым сортом, для чего нам вести какие-то дополнительные затраты и ехать по сортам. Если какой-то пункт идет, то качество у него
по необходимости
ниже. Да. Вот мы туда отправляем этот регулярник своего специалиста и вот та комиссия, которая сегодня с приемщиком и сдатчиком.
Первый раз слышу, что комиссия такая, а в остальных как-то нет такого.
Мы к этому уже привыкли.
Такая система, такую сами разработали.
Для нас это ново, не ново.
Ну и сколько вы уже лет в такой системе работаете?
Да, лет 6, наверное.
6 лет, да?
Как началось, это все картинка по качеству, когда все. Вот такая ревитазики, как приобрели, начали работать. Потому что на каждый, если приемный пункт брать ревитазика, слишком накладно. Потому что он стоит довольно-таки прилично. И он будет стоять без работы. Это потому что, чтобы все это проверить, на сортность ревитазика это надо минимум 2-3 часа, чтобы он простоял. Если каждый день будет проверять, то, сами понимаете, реактивы слишком дорогие. Чтобы...
А кто у вас с ревитазником работает? Какой специалист?
Ну, посылки есть. Но до нас сегодня может работать ревитазником и каждый приемщик молока.
Даже обученный, да?
Знает, может работать без... Когда сегодня раз проверяем наших специалистов, а потом оставляем еще что-то с кем-то, там 3-4 человека, которые уже выявились, да, работает каждый приемщик молока.
А текучести кадров нету среди на молокоприемных?
За нашу бытность, потому что мы сегодня проработали здесь по квартал, уже у нас 4-й приемщик молока. Ну и по Рожественке.
А на остальных как бы?
А на остальных как открылись приемные пункты, как люди работали. За исключением Межинки, здесь просто люди ушли на пенсию, заменили. Сейчас в этом году опять уйдет на пенсию, заменится. А вот так все, в принципе, да, от начала и работают на всех приемных пунктах.
Беседу вела Ольга Анохина.
Образование. Организация питания учащихся сегодня задача непростая. Об этом мы недавно побеседовали с директором Новоандреевской средней школы Еленой Алексеевной Ёлкиной.
Наш первый вопрос, как обычно, организация горячего питания в школе. Как у вас проходит, как все организовано, сколько учеников охвачено?
Значит, в нашей школе на сегодняшний день числится 84 учащихся. Все 100% дети питаются у нас. Часть из них получает льготное питание, это дети из многодетных семей и малообеспеченные. Количество их колеблется каждый месяц по-разному, но в пределах, наверное, половины учащихся, 45-46 бывает, по данным, которые нам присылают. Финансовая ситуация очень сложная в нынешнем году, в календарном году, 15-м, поэтому много проблем возникает с организацией питания. В первом полугодии 2014-2015 года в Новоандреевской школе была самая низкая стоимость питания.
Родительская.
По району, да, родительская плата. На сегодняшний день мы вынуждены с согласия родителей, с решением управляющего совета, решение родительского собрания в присутствии главы муниципального района Иванова Александра Вениаминовича и в присутствии Марины Анатольевны Мальцевой, заведующей отделом образования Сладковского района. Мы этот вопрос поднимали, и на сегодняшний день у нас один день стоимость питания доведена до 48 рублей.
А было?
Так, было раньше у нас, в феврале у нас день стоил 45 примерно, но мы старались вот эту вот стоимость-то удержать, искали поставщиков, чтобы подешевле товар и так далее. В основном мы работаем с поставщиками, это ИП Крапивин Евгений Николаевич, мясо мы закупаем ИП Удилова, Заводуковская. Сами понимаете, что в данный момент на территории Сладковского района у нас нет возможности покупать мясо, то, которое нам нужно. Это говядина, мясо без косточки должно быть. Сейчас мы еще одного поставщика нашли, вот буквально, наверное, 2 месяца. Русский холод. Там мы покупаем у них мясо курицы, которое нам положено иметь. То есть мы должны все нормы выдержать же, которые положено, так скажем, для организации питания. В феврале месяце фактически, если посчитать, вот мне предоставили сведения, что за 19 30 дней. Малообеспеченные у нас заплатили 275 рублей, а дети, которые полное питание получают, 676 рублей 40 копеек. Также у нас один ребенок по состоянию здоровья, он у нас на домашнем обучении. По согласованию, опять же, с его родителями, с бабушкой, с дедушкой, тот набор продуктов, который на эту сумму положен ему, мы ему каждый месяц предоставляем.
А вот изменение платы родительской как-то повлияло на меню? Ну, то есть, или в меню выдержано все, что должно входить?
В меню мы ничего не можем поменять, потому что у нас уже несколько лет разработано 10-дневное цикличное меню, поэтому поменять мы ничего не можем. Мы должны детей правильным питанием все-таки обеспечить, где просчитаны все калории, все витамины, которые непосредственно детскому организму нужны для того, чтобы он правильно развивался. Единственное, вот только что мы ищем, где подешевле поставщики, с которыми мы работаем. Поэтому вот мы были вынуждены это увеличить стоимость питания вот до такой суммы.
40. А вот по географии расположения Новоандреевской школы есть какие-то плюсы, минусы?
Ну, если с точки зрения питания, то я думаю, что не очень-то здесь, наверное, нам. Поэтому у нас трудности-то и возникают. Не все поставщики соглашаются к нам заезжать. Ну, единственное, что Евгений Николаевич, наш местный, да, и вот хлебушек у нас всегда свеженький, выпечка там, которая положена, они обеспечивают нас. Ну, и некоторыми продуктами, которые они привозят. Дело в том, что вот эти поставщики, фамилии которых я назвала ранее, они работают и с другими школами. Маслянка сюда к нам заезжают, и через остальные школы туда уже на Сладково выезжают. Ну, я бы не сказала, что сильно уж мы прямо в стороне где-то находимся, потому что я слышу на совещаниях, которые у нас проходят по организации питания, проблем у школ, например, Александровской и Усовской больше, потому что они еще отдаленнее территории.
Это все расстояние.
Да, расстояние, они не соглашаются, у них, следовательно, дороже же будет.
А вот этот учебный год как-нибудь все равно закончится. А в планах на будущий учебный год есть? Как-то вы думали удешевить, может быть, за счет приусадебного участка,
да,
за счет родительских огородов?
Есть на сегодняшний день мы и в этом году уже удешевляли питание. Ну, хоть незначительно, конечно, за счет того, что у нас практически все родители в этом году сдали добровольно картофель, ну, овощи из своего огорода, те, которые, ну, необходимы для питания. Мы планируем пришкольный участок наш разработать и больше использовать вот именно для удешевления питания под овощи, больше свеклы, моркови. Уже мы просчитали, какой класс, какое время будет работать, кто будет этим заниматься. Ну, естественно, не забудем и про, наверное, эстетику какую-то, и про цветы мы проговаривали. Ну и, естественно, и в конце года у нас будет учебного родительское собрание по организации летнего отдыха. У нас было оно уже, но мы все равно будем еще раз собирать родителей и по поводу питания тоже, чтобы люди знали, что им осенью нужно будет внести свою лепту в удешевление питания. Ну, родители неоднозначно, конечно, воспринимают увеличение стоимости питания. Стараемся на уровне классных руководителей, вообще педагоги, все у нас в этом участвуют, работники нашего пищеблока, объясняем, стараемся, потому что мы все в реальности живем, да? Мы сами видим, какие продукты дорогие в магазине, и то, что стоимость питания, как мы просчитали, допустим, 712 рублей для семьи, которая, так скажем, побольше достаток, да, у них, и для малообеспеченных 290 рублей, согласитесь, это...
То есть социальная защита вот этих детей, она все равно,
да,
остается?
Да, остается. Есть... Мне хочется, вот, знаете, поблагодарить работников пищеблока нашего, в частности, повара Ирину Александровну Колпакову, и вообще и помощников ее, и ответственного за питание Галину Викторовну Шелегову, за то, что они вовремя все четко. И ранним утром приходят на работу и очень ответственно к своему делу относятся. Я думаю, что ни для кого не секрет, что Новоандреевская школа славится тем, что у нас очень вкусно готовят. Хотя Ирина Александровна на сегодняшний день у нее только курсы пройдены, образования специального нет, но тем не менее вот этот опыт, 15-летний ее присутствие в школе, говорит за себя.
Ну, тут, наверное, и таланты, и творчество.
Таланты, творчество. И вот это отношение, наверное, к детям. Мы же привыкаем, да, к детям, мы считаем их чуть ли не своими. Работники бухгалтерии все четко считают. Организовано вот это вот просчитывание ежедневное процесса всего этого.
Каждый день высчитывается стоимость продуктов. И в конце месяца родители узнают.
Родители узнают, фиксируют классные руководители присутствие и отсутствие ребенка. То есть мы нигде ничего, каждый родитель знает, сколько, если его ребенок отсутствовал дней по болезни или там какая-то уважительная причина. Всегда в школе знают на сегодняшний день, сколько детей будет питаться. Поэтому продукты просто так у нас никуда не могут уйти. Да. Прозрачность, вот здесь вот гарантирована в этом вопросе питания, потому что, согласитесь, это самый важный, наверное, вот на сегодняшний день вопрос организации питания. Она на контроле и в отделе образования, и у главы района, поэтому здесь все должно быть четко. Немного у нас проблемы с детским садом.
Дошкольники, они питаются за ту же сумму, которая была до.
70 рублей у нас в день.
Там 60 рублей для всех или льготные категории?
Один день. Нет, там у них по-разному ведь. Зависит от того, какой ребенок по счету в семье. В законе об образовании сказано, что 20% первый, потом 50%, потом 70% меньше стоимость питания. Наверное, будет результат, и наши дети будут здоровы в том случае, если совместно с родителями будем работать, будем друг друга слышать.
Спасибо вам за беседу.
Строки, опаленные войной. В годы Великой Отечественной войны Ольга Бергольц, оставаясь в осажденном Ленинграде, работала на радио, почти ежедневно обращаясь к мужеству жителей города. Ее второй муж, литературовед Николай Молчанов, умер от голода. Отец Федор Бергольц за отказ стать осведомителем в марте 1942 года был выслан из блокадного Ленинграда органами НКВД в Минусинск, Красноярский край. В это время Бергольц создала свои лучшие поэмы, посвященные защитникам Ленинграда. «Февральский дневник», 1942 год, ленинградскую поэму. После войны на гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища, где покоятся 470 тысяч ленинградцев, умерших во время ленинградской блокады и в боях при защите города, были высечены именно ее слова. «Здесь лежат ленинградцы, здесь горожане, мужчины, женщины, дети. Рядом с ними солдаты-красноармейцы. Всею жизнью своей они защищали тебя, Ленинград, колыбель революции. Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем, так их много под вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим камнем, никто не забыт и ничто не забыто». После войны выходит книга «Говорит Ленинград» о работе на радио во время войны. Написала пьесу «Они жили в Ленинграде», поставленную в театре Таирова. В 1052 году цикл стихов о Сталинграде. После командировки в освобожденный Севастополь создала трагедию «Верность». Новой ступенью в творчестве Бергольц явилась прозаическая книга «Дневные звезды», позволяющая понять и почувствовать биографию века, судьбу поколения. В 1949 году ею написано следующее стихотворение. «Я в госпитале мальчика видала. При нем снаряд убил сестру и мать. Ему ж по локоть руки оторвало. А мальчику в то время было 5. Он музыке учился, он старался. Любил ловить зеленый круглый мяч. И вот лежал, и застонать боялся. Он знал уже, в бою постыден плач. Лежал тихонько на солдатской койке, обрубки рук вдоль тела протянув. О, детская немыслимая стойкость! Проклятие, разжигающим войну. Проклятие тем, кто там, за океаном, за бомбовозом строит бомбовоз. И ждет невыплаканных детских слез. И детям мира вновь готовит раны. О, сколько их, безногих и безруких! Как гулко в черствую кору земли, не походя на все земные звуки, звучат коротенькие костыли. И я хочу, чтоб, не простив обиды, везде, где люди защищают мир, являлись маленькие инвалиды, как равные с храбрейшими людьми. Пусть ветеран, которому от роду 12 лет, когда замрут вокруг, за прочный мир, за счастье народов, подымет ввысь обрубки детских рук. Пусть улечит истерзанное детство тех, кто войну готовит, навсегда, чтоб некуда им больше было деться от нашего грядущего суда. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.